Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скоропостижная кончина бывшего кандидата в президенты Грузии. Какую роль играл Бадри Патар Кацишвили в грузинской политике? Предвыборная кампания Дмитрия Медведева. Кто и как планирует выступление и передвижение по стране будущего президента России? Смерть искалеченного в армии солдата Романа Рудакова. Почему операции ему пришлось ждать около года? Соединенные Штаты могут изменить стратегию действий в Афганистане. Каково будущее операции НАТО? Такие вопросы поставила перед нами среда, 13 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Расследование обстоятельств смерти грузинского бизнесмена и предпринимателя Бадри Патар Кацишвили, скончавшегося в пригороде Лондона в ночь на 13 февраля, ведет подразделение полиции, которое занимается делами о тяжких преступлениях. Из Лондона сообщают, что следствие считает кончину Патар Кацишвили подозрительной, как и в случае с любой другой неожиданной смертью. Родственники и сторонники Патар Кацишвили отмечают, что он раньше не жаловался на здоровье, однако умер вчера вечером, и по предварительным данным причиной смерти 52-летнего бизнесмена стал сердечный приступ. Более точная информация о причине смерти станет известна после вскрытия, результаты которой ожидаются поздно вечером в среду или в четверг. О том, что днем 12 числа Патар Кацишвили жаловался на боли в сердце, журналистам заявил его друг и деловой партнер Борис Березовский. Личный врач Патар Кацишвили Заур Киркитадзе отметил, что его наблюдаемый им бизнесмен никогда не страдал сердечными заболеваниями. В январе Патар Кацишвили участвовал в досрочных выборах президента Грузии и набрал 7% голосов. Он жил за границей, так как в Грузии ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью свержения власти, однако Патар Кацишвили отвергал эти обвинения. На тему работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В ходе предвыборной кампании в Грузии Бадри Патар Кацишвили обвинили в антигосударственном заговоре, покушении на жизнь министра внутренних дел и попытке государственного переворота. Генеральная прокуратура Грузии сегодня сообщила, что все комментарии, связанные с уголовным делом в отношении Бадри Патар Кацишвили, будут даны позже, после официального сообщения о его смерти. Накануне президентских выборов в Грузии разразился скандал, связанный с распространением тайной видеозаписи переговоров между начальником штаба Патар Кацишвили Валерием Гелбахьяни и директором специального оперативного департамента МВД Грузии Ираклием Кодуа. Разговор был о том, что во время массовых акций протеста оппозиции по поводу фальсификации на выборах Кодуа должен подтвердить факт нарушений и арестовать министра внутренних дел Вано Мирабишвили. За это Кодуа было предложено 100 миллионов долларов. После огласки этих фактов обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий поговорил по телефону с Бадри Патар Кацишвили. Их беседа вышла в эфир радио «Свобода» 25 декабря прошлого года.
Что касается записи, обнародованной властями Грузии, это правда? Как вы прокомментируете?
Я знаю следующее, что вот господин Гелбахьяни сказал мне, что вот этот Кодуа хочет со мной встретиться на тему фальсификации выборов и на тему, как ему, вот этому Кодуа, заработать деньги. И он готов как бы организовать раскрытие преступления, которое называется фальсификация выборов. У меня была информация о том, что ему будет поручено бросить на выборах два грузовика бюллетеней, фальшивых, настоящих, непонятно. И за это он просил, чтобы то, что он разоблачит и арестует там своего министра, за это он попросил большие деньги. И мы с ним переговорили, и я сказал, что ради того, чтобы не пострадал народ, ради того, чтобы мы не получили 91-й год в Грузии, ради того, чтобы никто не начал там стрелять, убивать и так далее, я готов за его гражданскую позицию, так, чтобы никто не знал, заплатить деньги.
Действительно ли оппозиция, как утверждается, грузинские власти, в том числе и ваш штаб, планируют вывести людей на улицы в том случае, если вас не устроят результаты выборов?
Вопрос примерно звучит так. Вот если я делаю что-нибудь противоправное, ты восстанешь против этого или нет? Я считаю, что никакого призыва не нужно. Народ сам мудрый и сам поймет, что нужно делать в случае, если его обманывают. Я считаю, что голоса обязательно нужно защитить. И у нас уже на сегодняшний день у всей оппозиции подано несколько сот исков в избирательные комиссии и так далее о нарушениях, которые происходят в ходе избирательной кампании, да, то, естественно, народ все это видит.
Бадри Патаркацишвили, член научного совета Центра Карнеги Алексей Малашенко, считает, что Бадри Патаркацишвили играл на политическом поле Грузии позитивную роль.
Во всяком случае, это был противовес, это был человек влиятельный, это был человек сдержанный, он не был истериком, и я думаю, что если бы он остался не только в жизни, но и в политике, то как минимум Грузии бы от этого хуже не было. Это действительно была сильная незаурядная фигура со специфическими связями за рубежом. Я думаю, что в целом на политической карте Грузии может образоваться, ну, во всяком случае, на протяжении какого-то достаточно значительного времени, некий вакуум, некая пустота. Заменить его на сегодняшний день вот так вот быстро, один пришел, другой ушел, по-моему, нельзя. Это, если говорить, так сказать, шахматным языком, это тяжелая фигура. Это ладья, а может быть даже и ферзь.
Смерть Патаркацишвили может существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию Грузии. Так считает политолог Сосо Цискаришвили.
Этот факт, конечно, не добавит никаких прелестей руководящей партии нынешним властям Грузии, потому что та несправедливость, перед которой оказался Патаркацишвили за последние месяцы, он будет соответственно оценен грузинским избирателем, тем более, когда власти проповедуют свою основную программу борьбу против бедности, как раз в этом направлении и был самым серьезным конкурентом Патаркацишвили для нынешних властей, будет переосмысливаться эта ниша, кто может быть каким-то продолжателем дела Бадри в нынешней грузинской политике. И думаю, что те его однозначные заявления о поддержке существующей объединенной оппозиции найдет отражение и во время парламентских выборов. Политические оценки со стороны партийных сил Грузии будут после того, как будет обнародован официальный документ о причинах смерти Патаркацишвили.
Говорил Сосо Цискаришвили. По поводу смерти Патаркацишвили уже прозвучали довольно резкие комментарии из Москвы, связанные с обострением российско-грузинских отношений. Алексей Малашенко считает, что с подобными комментариями спешить не следует.
Я думаю, что это тема отдельного, для отдельного разговора. И вот тут надо действительно немножко подождать, такую паузу сделать, вздохнуть, а уже потом комментировать.
Говорил член научного совета Центра Карнеги Алексей Малашенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Семья Бадри Патаркацишвили намерена похоронить его в Грузии и добиваться реабилитации бизнесмена в судебном порядке. Об общественной реакции в Грузии на смерть известного политика я беседовал с известным тбилисским политическим экспертом, обозревателем грузинской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Кобой Ликликадзе.
Термин «потрясение» это отражает реальность, потому что многие политические деятели, оппозиционеры, которые имели отношения, связи с Бадри Патаркацишвили, они потрясены и ошеломлены с кончиной известного медиамагната и политического деятеля. Но насколько на самом деле это отразится на политическую конфигурацию в целом Грузии перед парламентскими выборами, наверное, все-таки пока очень рано говорить, потому что не замечается какое-то ослабление в рядах оппозиции, но все-таки Бадри Патаркацишвили, да, он зарегистрировался как кандидат в президенты, и он сделал такую сильную заявку. И несмотря на все давление, несмотря на то, что против него было уголовное дело возбуждено и закрыли почти все его счета, он набрал все-таки больше всех голосов после Михаила Саакашвили и Ливана Гачесиладзе, единого кандидата от оппозиции. И кончина такая, естественно, вызывает какое-то колебание политической ситуации в Грузии, но это, я думаю, что не будет трагичной, потому что все-таки после того, как он находился в Лондоне, все привыкли к реальности, что политика, грузинская политика будет строиться уже без Бадри Патаркацишвили.
Что собой представляет его политическая партия? Она жизнеспособна без своего лидера?
Без Бадри Патаркацишвили и так уж, знаете, его движение Бадри Патаркацишвили, это было уже какая-то вот слабый оттенок того движения, которое собирало большие массы перед президентскими выборами. Даже некоторые его сторонники перешли в какие-то другие фракции. Ну, допустим, Гогла Жвани, брат покойного премьер-министра Грузии. И его позиции, и его движение начало ослабевать после того, как стало как-то известны итоги президентских выборов, реальнов, даже политической реальности Грузии. Большой дефицит новых лидеров, большой дефицит политических лидеров. И, естественно, после такого, вот после кончины Бадри Патаркацишвили, и я думаю, что его движение обречено.
Как будет вести себя грузинская власть в связи с этой гибелью? Наверняка будут различные конспирологические теории о том, кому была выгодна кончина Патаркацишвили.
Я могу процитировать Гига Букерия, известного парламентария, правящей партии, который сказал, то, что Грузии о покойном говорят или хорошие, или не говорят ничего. Так что я думаю, что политическая власть Грузии будет ничего не говорить, или все-таки будет говорить какое-то лестное, будут вспоминать деятельность, его благотворительность, как он помогал в свое время детям, болевшим лейкемией и так далее, и тому подобное. Или же вообще не будут ничего говорить, обходить острые угли.
Известно ли что-то о том, как изменится судьба журналистов телеканала и медиа, часть акций которого принадлежала Бадри Патаркацишвили, и вообще о судьбе этого канала?
Часть этих журналистов, и большая часть, даже можно сказать, уже самоопределились. Некоторые ушли в политику, некоторые создали альтернативную передачу, будут предоставлять этот продукт на общественном телеканале. Таких вот значимых журналистов, по сути дела, там не осталось никого. Но это не трагедия. Знаете, если восстановится телекомпания и медиа, то желающих журналистов там найдутся. До сих пор есть такая вот жажда в телекомпании и медиа, и многие люди, естественно, уже тают, никогда восстановится телекомпания и медиа. Ньюскорп наконец-то закупила все акции и будет восстанавливать вещание телекомпании и медиа. Но появляет ли вот кончина Бадри Патаркацишвили на такой плане восстановления телекомпании и медиа, это очень сейчас сложно говорить.
Кончина Бадри Патаркацишвили в контексте текущей политической ситуации в Грузии. Мнение обозревателя грузинской службы «Радио Свобода», известного тбилисского комментатора Кубы Иликликадзе.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом говорим с журналистом Леонидом Велиховым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 февраля. Сегодня обнародован список предприятий и корпораций, которые принимают участие в финансировании предвыборной кампании официального кандидата в президенты России от партии власти Дмитрия Медведева. Список пока невелик, однако, учитывая политическую ситуацию в стране и мобилизационные способности тех, кто поддерживает Медведева, не приходится сомневаться в том, что таких бизнесменов окажется в России более чем достаточно. Медведеву, впрочем, вовсе не обязательно привлекать частный бизнес для достижения победы на выборах. Он и так каждый день мелькает на телеэкране в качестве вице-премьера правительства России. Поэтому нет нужды в большом количестве агитационных материалов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев появляется на телеэкранах, но только в новостях и только по темам, которые свойственны скорее заместителю премьера, чем будущему президенту. Он не высказывается по вопросам внешней политики или обороны и почти не говорит о системе власти и управления в масштабах всей России. Правда, новости Дмитрий Медведев создает неординарное. Например, в среду в Барнауле профессиональный юрист занимался сельским хозяйством и демонстрировал специально собранному там всероссийскому сельскому сходу, что знает, о чем говорит.
В России сконцентрировано более 10% мировых запасов пашни. Как мы этим распоряжаемся пока? Слабо. Себя прокормить не можем до конца. А мы должны стать ведущей аграрной державой. В этом смысле специальное регулирование по вопросам, связанным с оборотом земель, нам, безусловно, необходимо.
Лишь заключительную часть выступления Дмитрия Медведева перед аграриями можно назвать предвыборно-патетической.
Есть уникальный шанс изменить жизнь в деревне, есть и деньги, и силы, и государственное внимание. И самое главное, есть воля этими процессами заниматься. В наших силах, уважаемые коллеги, сделать жизнь в деревне не просто человеческой, а нормальной, счастливой. Давайте этим заниматься.
По счастливому совпадению в Барнауле проходил концерт группы «Машина времени». Медведев зашел на их репетицию, и там уже звучали другие слова. Классная аппаратура при осмотре ударной установки и круто, при прослушивании тут же предложенной ему песни. По следующему счастливому совпадению Дмитрий Медведев и «Машина времени» вместе едут в Новосибирск. Однако, в отличие от музыкантов, партия «Единая Россия» пока за Медведевым не следует. Для нее по-прежнему есть один лидер – Владимир Путин. И его речи она разбирает на своих семинарах. На вопрос, как же партия поддерживает своего кандидата, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев отвечает почти обиженно.
Это наш кандидат и институт уполномоченных, в который входят представители «Единой России» и общественные приемные, которые открыты в регионах. Все это является неотъемлемым инструментом, который активно используется в избирательной кампании. Общение с гражданами в различных уголках страны – это тоже входит в нашу компетенцию, компетенцию региональных отделений партии. У нас очень серьезное представительство в законодательных собраниях на местном, региональном уровне. И здесь наши коллеги тоже не сидят сложа руки.
Пока я нигде не вижу в информационном смысле ассоциации «Единая Россия» Медведев.
Ну, мы для этого что должны на голове стоять? Мы работаем системно и последовательно, говорим настолько, насколько это соответствует нашей форме участия в избирательной кампании. Все, что необходимо, Дмитрий Анатольевич, как известно, сам в состоянии сказать, и до сих пор делал это весьма успешно. Из опыта парламентской кампании наружная реклама, платная реклама на телевидении – это основная доля затрат. Поэтому была избрана такая стратегия и тактика, которая не предполагает активной наружной рекламы, хотя в определенных городах, в определенной части этот вид рекламы будет использоваться. Другое дело, что не будет так массово, но дело в тактике избирательной кампании.
Про тактику говорит и политолог Виталий Третьяков, еще недавно главный редактор «Московских новостей».
Это чисто политтехнологический ход, поскольку Медведев каждый день присутствует на всех каналах телевидения, то заклеить всю страну еще его портретами считается, видимо, перебором, перенасыщением избирательской аудитории, избирательского корпуса, что может дать обратный эффект. Главное, в общем, на этих выборах явка, не результат Медведева, 70 он там будет, 65. 5 или 80. Главное явка. И так интриги нет. А если еще там, на каждом столбе повесить фотографию Медведева, то это скорее толкнет. Ну а Путин, косвенное участие Путина в этой кампании, при его популярности в основе массы избирателей, оно все равно подогревает интерес к этим выборам.
Есть, однако, и другое мнение. В регионах местные начальники в приватных беседах жалуются, что этих в Москве не поймешь. То они говорят, чтобы о преемнике говорили громко, то просят не раздувать его рейтинг. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Марков уверен, что есть в столице люди, желающие приглушить кампанию Дмитрия Медведева и таким образом сделать его слабее.
Такие есть. Это есть люди, те, кто прежде всего ориентируется на Путина, ну, условно говоря, партия третьего срока, она, конечно, выступает за то, что Медведев был слабый, чтобы де-факто Путин стал человеком номер один. Они тоже как играют в эту игру. С другой стороны, если Медведев будет избран президентом, люди, я думаю, многие людей из партии третьего срока и погонах. Как люди в погонах, они всегда выполняют приказ политического руководства. Они, я думаю, побаиваются, может быть, что Медведев слишком прозападный, боятся, что он сдаст, так сказать, суверенитет, еще что такое. Хотя, мне кажется, напрасно они этого боятся. Есть еще часть людей, я думаю, слишком присосалась к крышеванию и хотели бы сохранить вот эту модель крышевания как форму политического выживания. Мне кажется, есть борьба среди вот этих вот правоохранительных между, условно говоря, стяжателями и нестяжателями. Конечно, мы надеемся, что нестяжатели победят.
Так или иначе, но пока в Москве на горожан с рекламных счетов смотрит мэр Юрий Лужков, призывающий голосовать 2 марта за будущее России. О Дмитрии Медведеве в этой рекламе нет ни слова. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На президентскую должность Дмитрий Медведев отправляется не только с подачи, но и с пожеланиями Владимира Путина. В последние недели эти пожелания получили оформление в виде так называемого плана Путина о стратегическом развитии России до 2020 года. Насколько в условиях нынешней России можно планировать вопросы стратегического развития, рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Политическая, экономическая и социальная стабильность имеют под собой надежный фундамент, позитивную ценовую конъюнктуру на экспортируемые Россией энергоносители, настаивает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
При высоких ценах практически автоматически обеспечивается политическая стабильность. Граждане желают голосовать за власть. Соответственно, они готовы ли голосовать за президента на третий, четвертый срок. А в том случае, если это невозможно, они голосуют за преемника. Что же произойдет, допустим, в 2020 году? Конечно, существует целый ряд угроз, о которых говорят экономисты, но вряд ли возможно повторение какого-то обвала, шока там, т.д. По крайней мере, в обозримой перспективе плюс возможность планировать.
Политолог Алексей Макаркин. Партия власти тоже вслед за президентом.
моментом.
Серьезно озаботилась долгосрочной стратегией развития страны. Вот фрагменты выступления на круглом столе видного единоросса, первого заместителя председателя Государственной Думы Олега Морозова.
Будет усиливаться вот то, что принято иногда называть управляемой демократией, доминированием этой вертикали власти, или будет усиливаться тенденция к реальной глубокой демократизации политической жизни страны. Путин дал ответ. Мы переходим к реальной многопартийности, мы переходим к формированию реальных институтов гражданского общества, которые будут влиять на все процессы, которые будут происходить в стране в ближайшие 12 лет.
Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин размышляет.
Это приятно, прежде всего, что даже представители Единой России признают, что у нас не настоящая демократия. Ну, кто говорит суверенная, кто говорит сувенирная, кто говорит управляемая, но не настоящая. И не настоящая многопартийность. Это, в общем-то, хорошо. Люди наконец-то признали, какой порядок они построили. Но никаких признаков, кроме ритуальных высказываний того, что они хотят изменить ситуацию, в выступлении Путина не заметно. Призыв по-честному, неформально, по-настоящему обсудить его выступление и его план свидетельствует скорее о его высоком чувстве юмора, такого черного юмора. Потому что обсуждать, строго говоря, нечего. Есть большой комплекс благих намерений, вбрасывание новых терминов, вроде инновационного общества. Никто не знает, что это такое. И есть единственный реальный конкретный инструмент, предложен в качестве реализации этого великолепия, это расширить сферу налоговых вычетов в сфере образовательных и медицинских услуг. То есть поощрить таким образом богатую часть российского общества и верхнюю часть среднего класса. Эта мера замечательная, она полезная, и цель тоже очень хорошая, мне тоже нравится, но никакого отношения к этим целям эта мера не имеет. В русском языке есть такой термин «маниловщина». Постановка красивых задач без инструментов их достижения – это в лучшем случае маниловщина. Что касается уверенности в политической стабильности, да, безусловно, на ближайший год она гарантирована, потому что неадекватность госуправления не разрушит то, что дает нам нефтедоллары. Правительство должно взять на себя функции выработки стратегии и идеологии, то есть должно взять на себя функции администрации президента. Если это удастся, то господин Медведев окажется английской королевой де-факто.
Тезис одного из экспертов: граждане желают голосовать за власть.
Люди будут очень хотеть голосовать за власть, но у них не будет получаться. У нас будет системный кризис, и в его ходе поддерживать нынешнюю власть будет невозможно.
Подвел черту Михаил Делягин. Стратегия развития России до 2020 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот главные темы второй половины этого часа. Скончался искалеченный в армии солдат Роман Рудаков. Соединенные Штаты могут изменить стратегию военных действий в Афганистане. Российский предприниматель купил уникальную скрипку работы Гварнери. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве выдал санкцию на арест двоих подозреваемых в нападении на гражданина Узбекистана. В Лондоне скончался известный грузинский предприниматель и оппозиционный политик Бадри Патаркацешвили. Сообщается, что бизнесмен умер вчера вечером от сердечного приступа. Патаркацешвили было 52 года. Британская полиция проверяет обстоятельства его смерти. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший в армии от неуставных отношений. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли ему сделана операция по пересадке тонкого кишечника. Этой операции Роман, искалеченный в армии, ждал около года. В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. России и Евросоюзу не удалось преодолеть разногласия по косовской проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с европейской тройкой в Словении. Российский министр вновь заявил, что признание независимости Косово будет ошибкой. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победы на первичных выборах праймерис еще в штатах Мэриленд, Виргиния и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон. Израиль отвергает причастность ко взрыву в столице Сирии Дамаске, в результате которого погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки Хезболлах Имад Мугние. Европейский союз выражает обеспокоенность ходом подготовки к парламентским выборам в Пакистане, намеченным на 18 февраля. Парламент Ирака сегодня одобрил бюджет на текущий год и еще два ключевых законопроекта, которые были предметом острых споров. Стивен Спилберг отказался от участия в подготовке церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Среда, 13 февраля. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший от неуставных отношений. Правозащитникам пока не удается выяснить, была ли ему сделана операция по пересадке тонкого кишечника. Эта операция Роман, искалеченный в армии, ждал около года. Близкие солдаты неоднократно заявляли о его недостаточном лечении. 21-летний Роман Рудаков проходил службу в Ленинградской области, где подвергался систематическим издевательствам. По делу о дедовщине был осужден лишь один военнослужащий, и то условно. Репортаж из Санкт-Петербурга корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Только один человек был наказан за избиение солдата-срочника Романа Рудакова лишением свободы на 3 года условно. Правозащитники считают, что в отношении Рудакова была совершена целая цепь преступлений многими людьми. Это и незаконный призыв в армию, и не оказание медицинской помощи, и нанесение побоев, и сокрытие информации. Роман был призван в армию из Псковской области. Несмотря на серьезное заболевание крови, военно-врачебная комиссия признала его годным. И он отправился в воинскую часть в Каменке. Потом его перевели в стройбат поселка Песочная, известный тем, что тамошние солдаты часто использовались для строительства частных дач. Там Роман Рудаков почувствовал себя плохо. Сегодня известно, что его регулярно избивал капитан войсковой части номер 32087 Бахтин, обвиняя Романа в симуляции. Но условный срок получил ефрейтор Ламонин. Капитану удалось избежать суда. Когда, предположительно, после удара ногой в живот у Рудакова начался некроз тканей, его отправили пешком и без денег за 80 километров в Сосновоборский госпиталь и только оттуда в Петербургский окружной госпиталь, где его прооперировали, удалив тонкий кишечник. Роману нужна была трансплантация тонкого кишечника, но только вмешательство правозащитников помогло перевести его в Москву, в госпиталь Бурденко. Военные окружили Романа Рудакова атмосферой секретности и информационной блокадой, не пустив ухаживать за ним даже его пожилую односельчанку, бывшую Роману с детства родным человеком, говорит председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мария Тимофеевна ее не пустили. Она согласна была жить там и ухаживать за ним, которая с детства его выхаживала, потому что семья там никакая. Почему? Его так изолировали от общества. Это хуже, чем тюрьма.
Журналистов, само собой, тоже не пускали. Очень часто лишали Романа возможности звонить по мобильному телефону. Такая атмосфера секретности сохранилась до самого конца. В частности, поэтому никто пока не может сказать, почему так долго, около года, не могли сделать операцию. Известно только, что ее, не известив накануне ни родственников Романа, ни всех, кто переживал и боролся за его жизнь, внезапно сделали в ночь с 12 на 13 февраля силами бригады врачей из Института Склифосовского. Хотя вообще-то операцию должен был делать гражданский врач, известнейший трансплантолог России профессор Сергей Готье. Сейчас он находится в Брюсселе, но пресс-секретарь солдатских матерей Петербурга Зоя Барзах до него дозвонилась.
Романа готовили к операции. У Романа были какие-то очередные осложнения. Я даже записала свой слух, что конкретно. Это называлось гнойный паротит. Они это практически вылечили. Романа готовили к операции. Дальше мне Сергей Владимирович сказал, что он не понимает, почему надо было делать эту операцию силами бригады из больницы Склифосовского. Если речь шла о срочной операции, если внезапно нашли донора, то, скажем так, почему нужно было приглашать людей, не тех, которые предполагали это делать, Я лично не понимаю, почему об этой операции накануне был не сообщить родственник. Потому что родственники узнали, что Романа оперировали после того, как его не стало. Какая-то такая спецоперация, о которой не узнает и лечащий врач. То есть, строго говоря, лечащий врач его Бурденко, то врач, который собирался оперировать от гати. Не родственники. Происходит это ночью.
Вопросы к врачам возникли еще в окружном госпитале Петербурга, вспоминает Элла Полякова.
Когда я была в госпитале, мне доктор дал выписной эпикриз. И в выписном эпикризе описано было состояние Романа, но не было указано причинная связь. А семья потом передала свой эпикриз такого же медицинского учреждения, того же самого окружного госпиталя, где было просто написано, что в результате тупой травмы живота вот такое состояние.
И операция в госпитале Бурденко больше похожа на спецоперацию, настаивает на своей формуле Зоя Барзах.
Когда становилось каким-то образом известно о ухудшении его состояния, тут же поступало, так сказать, опровержение, что все нормально. Потом кто-нибудь видел Романа, видел, в каком он на самом деле состоянии, и начинались монологи о редкой болезни крови.
В недавней ситуации с Алексаняном возмущение общества победило, а вот кампания в защиту Рудакова, возможно, была недостаточно настойчивой, считает Элла Полякова.
У меня чувство вины за то, что мы, российское общество, не встало в защиту Романа Рудакова. Благо за Романом Рудаковым тысячи таких романов страдают, мучаются и в госпиталях, и в казармах, и в тюрьмах.
В подтверждение своих слов Элла Полякова приводит по памяти целый мартиролог солдат, погибших из-за неуставных отношений в последнее время. Максим Плохов, Александр Рыбин, Вячеслав Лашкевич, Юрий Гущин, Сергей Реклин, Степан Кулаков, Сергей Завьялов, Александр Дмитриев. Можно долго продолжать список молодых парней. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 февраля. Соединенные Штаты настаивают на более активном участии европейских союзников по НАТО в проведении военной операции в Афганистане. В Афганистане находится сейчас 42-тысячный контингент НАТО, причем контроль над самыми опасными южными и восточными районами страны осуществляют американские, канадские и отчасти голландские подразделения. Отказ Германии направить в зону активных партизанских действий талибов своих военных вызвал разговоры о наличии серьезных разногласий в лагере НАТО. Это дало лидерам талибов повод сделать несколько заявлений о своей скорой громкой победе над врагами. Как в США видят будущее совместной военной операции НАТО в Афганистане? Над темой работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Представитель Белого дома с явной иронией отреагировал на заявление руководителя Талибана о том, что США терпят поражение в Афганистане. Не хочет ли он прямо сказать об этом американским или натовским солдатам, находящимся в стране? Порекомендовал представитель администрации Джорджа Буша. Тем не менее, лишь накануне министр обороны США предупредил европейских союзников о том, что последствием провала сил коалиции в Афганистане может стать угроза безопасности Европы, рассказывает Ян Рунов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью, в которой анализируются причины растущих трудностей в Афганистане. Газета согласна с министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейтсом в том, что в победе над талибами Европа должна быть не меньше заинтересована, чем Соединенные Штаты. Поражение НАТО в Афганистане покажет, что этот союз недееспособен. Как справедливо заметил Роберт Гейтс, пишет «Нью-Йорк Таймс», Афганистан – это не Ирак. Война с талибами началась действительно в ответ на теракт 11 сентября. Свержение Талибана было оправдано международным законодательством, поддержано Организацией Объединенных Наций и подкреплено обязательствами, взятыми на себя членами НАТО. «Нью-Йорк Таймс» обвиняет Западную Европу в том, что армии многих стран-членов НАТО не боеспособны. Ни количественно, ни качественно, ни по уровню подготовки личного состава, ни по оснащению боевой техникой они не отвечают требованиям войны против терроризма. Роберт Гейтс прямо заявил европейцам, что их защита от нападений террористов зависит от победы НАТО в Афганистане. Одновременно «Нью-Йорк Таймс» критикует и администрацию Буша за то, что Белый дом держит в Афганистане слишком небольшой контингент и что у Буша нет реальной стратегии в отношении Пакистана, где талибы и Аль-Каида продолжают находить убежище в граничащих с Афганистаном районах. «Пока американские войска остаются в Ираке, мало надежды на победу в Афганистане», пишет газета. Профессор факультета международных отношений Бостонского университета, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Артур Халник, придерживается того же мнения. Достаточно очевидно, что все основные ресурсы брошены на Ирак, и это не позволяет нам сконцентрироваться на Афганистане. В этом причина того, что мы проигрываем или, по крайней мере, не выигрываем в Афганистане. Завязнув в Ираке, мы пытаемся уговорить НАТО защитить Афганистан от талибов. Правительство Буша сделало слишком большую ставку на победу в Ираке, допустив ошибку в выборе приоритетов. Мне лично кажется, что надо было больше сил отдать борьбе с террористами в Афганистане, а в Ираке предоставить возможность собственному правительству объединить народ и самим защищать себя. Так считает Артур Халник, профессор Бостонского университета.
С ним беседовал Ян Рунов. Насколько могут быть обоснованы предупреждения о том, что союзники уступают в противостоянии с Талибаном? Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу.
Думаю, что в военном плане Соединенные Штаты и их союзники не проигрывают сражения. Талибы не так сильны в военном отношении. Фактически, в прошлом году они не предпринимали крупных наступлений. Здесь скорее политическая проблема. Талибан пока пытается политически утвердиться в некоторых южных провинциях. Со временем это может быть чревато ростом военной угрозы. Но сейчас было бы сильным преувеличением говорить о приближении какого-то военного коллапса. Главной же краткосрочной проблемой Афганистана является скачкообразный рост незаконного оборота наркотиков, с помощью которого и финансируются действия Талибана и его союзников. Сравнима ли ситуация в Афганистане с ситуацией в Ираке? Думаю, в определенном отношении Афганистан представляет собой более сложный случай. Но уверен, что и проблема Афганистана разрешима, если усилить экономическую помощь ему, усилить поддержку афганского правительства. Масштабы военных операций в Афганистане намного скромнее, чем в Ираке. И направление туда дополнительных войск союзников по коалиции позволило бы там значительно улучшить ситуацию. По сравнению с Ираком, в Афганистане народ оказался более приветливым к иностранным войскам после того, как настрадался под властью Талибана. Но существует опасность того, что этот медовый месяц заканчивается. Каковы уроки шестилетней кампании США и их союзников в Афганистане? Один из самых значительных уроков в том, что США пытались добиться в Афганистане слишком многого, слишком малыми силами. Не было вложено достаточно ресурсов в помощь формированию афганского правительства и в проведении военных операций. И хотя ситуация меняется, она требует более тщательной координации между военными и теми, кто отвечает за экономические преобразования в стране. Требуется усилить координацию между международными силами содействия безопасности и американскими силами, участвующими в операции «Несокрушимая свобода». Нужна также большая согласованность действий афганского правительства и коалиции стран Запада. Так, сотрудник независимого фонда наследия в Вашингтоне Джеймс Филлипс прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Над этой темой работали корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов, Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это новый премьер-министр Австралии Кевин Радд, принесший извинения коренному населению страны за политику всех прежних руководителей Австралии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Лондонский аукционный дом Сотбис торжественно передал российскому предпринимателю и коллекционеру Максиму Викторову уникальную скрипку работы Бартоломео Джузеппе Гварнери. После церемонии передачи британская скрипачка Клои Хенслип исполнила на уникальном инструменте каприччо номер 24 Никола Паганини. Викторов заплатил за скрипку сумму, значительно превышающую мировой рекорд стоимости музыкального инструмента, когда-либо приобретенного на аукционе. С Максимом Викторовым встретилась в Лондоне корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Эту знаменитую скрипку работы Гварнери «Дель Джезо» Максим Викторов приобрел не на торгах в Сотбис, а до них, но через посредство этого аукционного дома. Обычно в таких случаях владельцу предлагается сумма, которая, по мнению экспертов, значительно превышает ту, которую он может выручить на аукционе. По сообщению Сотбис, Максим Викторов уплатил за скрипку сумму, значительно превышающую мировой рекорд стоимости музыкального инструмента, когда-либо приобретенного на аукцион. Прежний мировой рекорд был равен 3,5 миллионам долларов. Когда я попыталась выяснить у нового владельца скрипки сумму сделки, он ответил, что по просьбе продавца вынужден сохранять это в тайне, однако добавил, что прежний аукционный рекорд был перекрыт очень значительно. Максим Викторов – страстный коллекционер скрипок. В его собрании скрипки крупнейших итальянских мастеров XVIII века. Максим Викторов – юрист по образованию. Он меценат. В частности, он организует и субсидирует конкурс скрипачей в Москве, а также сам неплохой скрипач. Вот как он объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его приобрести этот инструмент.
Приобрести Гварнери дель Джезу сегодня даже за деньги и даже за большие очень и очень трудно. Но у меня есть абсолютно четкая и ясная причина, почему я хотел купить именно эту скрипку. Она поедет в Россию. 17 февраля будет 188 лет, вот через несколько дней, Анри Вьетану, человеку, который владел этой скрипкой 20 лет, как он сам писал в своем письме Андре Вельмоту, коллекционеру, выдающемуся коллекционеру и сохранившему очень много шедевров. Он называл эту скрипку скрипкой, обладающей совершенными качествами, одним из лучших творений Гварнери дель Джезу. Он называл эту скрипку своим другом, который помогал ему и находился рядом с ним и в радости, и в горе. После Паганини в величинах, творящих в этой сверхаристократичной области искусства, следующим идет Вьетан. И Вьетан первый среди тех людей, которых мы можем как бы осмыслить и понять, среди виртуозов. Инструмент, который был его другом на протяжении 20 лет, с которым он делил радости и горе, носит, наверное, сакральный характер. Когда я думал о том, как вот этот инструмент прозвучит в Москве впервые, я подумал, что это будет Пинхас Цукерман. Он приезжал, играл на Красной площади 1 сентября прошлого года. Это был очень сложный, очень сильный концерт. Это было большое такое явление, 7 тысяч человек, которые пришли на это. Это трудное такое место, Красная площадь, очень тяжело. Я был потрясен искусством этого человека. Мне кажется, это сегодня сильнейший виртуоз. И я подумал, что будет здорово, если в день весеннего полнолуния, в марте, мы услышим, как звучал оркестр Воланда в понимании Булгакова.
Говоря об оркестре Воланда, Максим Викторов имеет в виду первую редакцию «Мастера и Маргариты», в которой Коровьев составляет список знаменитых музыкантов для концерта в день весеннего полнолуния. В окончательной редакции романа Булгаков оставил лишь одно имя – великого скрипача Анри Вьетан. Скрипка, приобретенная российским коллекционером, была создана в 1741 году самым знаменитым членом семьи кремонских скрипичных мастеров Джузеппе Гварнери, прозванным «Дель Джезу Христос» из-за креста, который был частью его рабочего клейма. Сохранилось всего 50 скрипок и 10 альтов его работы. У скрипки, купленной Максимом Викторовым, замечательная родословная. На ней играл не только Вьетан, но и другой великий скрипач Эжен Изаи. Максим Викторов большое значение придает тому факту, что на этой скрипке не играли последние 70 лет, что, по его мнению, лишь подчеркивает ее уникальность.
Вот последние 70 лет фактически она публично не звучала. И фактически на ней не играли. В этом есть безусловный плюс. Активная концертная деятельность источает инструмент. Здесь же речь идет о инструменте, великолепно сохранившемся, о чем, собственно, так сказать, говорят и выдающиеся эксперты, и соответствующие исследования. И это очень важно, потому что у этих скрипок большой запас прочности. Но мир меняется. Сегодня, если сравнивать с другими инструментами Гварнери дель Джезу, то мы имеем ситуацию, когда, конечно, нужно вот выбирать либо активная концертная деятельность, либо сохранять инструмент. Здесь я имею 70 лет запаса прочности. Я хочу, чтобы эта скрипка звучала. Конечно, контроль за ее состоянием будет обеспечен на высочайшем уровне, но одновременно с этим вот этот вот период тоже был очень важен, потому что концертные инструменты устают.
И тем не менее, что же перевешивает в этой покупке? Удачное и успешное инвестирование в период экономической нестабильности или чистая благотворительность?
Я не верю в благотворительность, которая не приносит радости. Дать кому-то поиграть, чтобы кто-то проиграл, это не мое. Дать поиграть Цукерману, который создаст какой-то уникальный момент во время концерта, это мне близко. Инвестиция ли это? Нет. Ни на 1% это не инвестиция. Если это называть инвестицией, то скорее это инвестиция в мою собственную семью. Потому что я бы хотел, чтобы вместе с этим инструментом к моим детям, у меня два сына маленьких, к ним перешла вот эта степень ответственности за не только эту скрипку, но и за то, что происходит в этом. этом сложном мире.
Говорил российский предприниматель и коллекционер Максим Викторов, который приобрел за рекордную цену скрипку работы Гварнери дель Джезу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как всегда, в это время часа в программе «Время свободы» разговор о проблемах средств массовой информации. Ситуация со свободой слова в России близка к критической. Это вывод экспертов Международной организации «Репортеры без границ», опубликовавшей свой ежегодный доклад. Журналисты в России признают существование этой проблемы, но сомневаются в возможности повлиять на ситуацию собственными силами. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В соответствии с данными, представленными в новом докладе «Репортеров без границ», в прошлом году серьезные нарушения прав журналистов были зафиксированы в 85 странах мира. Россия занимает одну из лидирующих позиций в списке самых неблагоприятных с точки зрения свободы слова стран, говорит глава Департамента Европы и стран бывшего СССР Международной организации «Репортеры без границ» Эльза Видель.
То, чему мы были свидетелями в России в 2007 году, это усиление давления на независимые средства массовой информации, аресты журналистов во время уличных выступлений оппозиции, закрытие независимых газет и журналов и принудительная ссылка журналистов в психиатрические клиники в качестве наказания. Все эти события кажутся нам очень дурным предзнаменованием на фоне приближающихся в России президентских выборов.
По мнению секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, нынешний доклад «Репортеров без границ» в части, касающейся России, мало чем отличается от предыдущих.
Начиная с 2000 года в России действуют те принципы, которые были заложены в доктрине информационной безопасности. Это государствление средств массовой информации, по сути дела, вытеснение журналистики пропагандой и пиаром. На сегодняшний момент ни один федеральный телеканал не является независимым от государства, либо впрямую государственным, либо подконтрольным, аффилированным с государством структурой. Пропаганда занимает выше 90% политической информации, которую мы видим по федеральным телеканалам. Не только на телевидении, но и на радио. Действуют стоп-листы. Очень четко табуируются отдельные темы, табуируется появление отдельных персонажей.
В качестве примеров серьезных нарушений прав журналистов в России авторы доклада, подготовленного «Репортерами без границ», в частности, приводят историю ликвидации самарского приложения «К новой газете» и уголовное преследование редактора этого издания Сергея Куртаджиева. Его обвиняют в использовании контрафактного программного обеспечения. По мнению заместителя редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского, самарская история лишний раз подтверждает общую тенденцию.
Это звено в общей цепочке. Я имею в виду наступление вообще, в принципе, на свободу слова в России. Нам, столичным журналистам, по сравнению с нашими коллегами провинции, я имею в виду географию прежде всего, еще худо-бедно, в общем, нормально живется. А там люди подпадают под давление местных властей, которые, на мой взгляд, действуют как минимум при таком отстраненном равнодушном отношении к этому центру. Я не буду говорить о том, что это как-то регулируется, допустим, из Кремля. Но тем не менее, особенно в преддверии думских выборов, было заметно, как идет это тотальное наступление на независимые издания. И география, к сожалению, очень широкая, от Калининграда до Владивостока буквально. И самарская история, безусловно, ложится вот на этот удручающий фон.
По мнению главного редактора «Новых известий» Валерия Якова, наряду с политической цензурой, большую опасность для свободы слова в России представляет то, что называется самоцензурой.
Если говорить обо мне лично, как о главном редакторе, то я бы, наверное, не говорил, что я ощущаю давление. Как журналист, как профессиональный человек, я не могу не видеть того, что происходит в нашей стране. Ну, можно привести там последние даже примеры, там, депортацию журналистов из Ингушетии во время недавних митингов оппозиции. Или взять примеры, там, в Питере, когда в редакции изымают компьютеры. То есть такие сообщения приходят почти ежедневно. Со свободой слова, конечно, в стране беда. Но то, что мы можем еще об этом писать, то, что мы можем говорить об этом вслух, оставляет некие надежды на то, что все-таки не все еще потеряно.
А на ваш взгляд, откуда идет давление?
Дело в том, что мне ведь самому приходится внутри своей редакции тоже порой выступать в качестве цензора и снимать те или иные материалы. Вовсе не потому, что позвонили из Кремля, а потому, что я понимаю, что те инвесторы, благодаря которым газета еще существует, они не заинтересованы в обострении взаимоотношений с властями, с кремлевской администрацией, с правительством и так далее. Поэтому мне, как главному редактору, все время приходится оглядываться на интересы инвесторов, без без которых газета не может существовать. Могу ли я после этого говорить, что в газете существует полная свобода слова и что газета независима? Конечно, нет. Влияют ли как-то непосредственно сам Кремль на то, что происходит, например, в регионах? Я не уверен. Я не исключаю того, что чаще всего руководители среднего звена, районных каких-то центров, да и в Москве это происходит, кивают наверх, давая понять, что они действуют в интересах кремлевской администрации или в интересах президента, а на самом деле стремятся обезопасить себя от свободных СМИ. Я не питаю иллюзий по поводу возможности журналистского сообщества объединиться. Последние, наверное, какие-то попытки объединиться были, когда часть журналистов выступали в защиту НТВ. После этого все закончилось, и уже даже митинги в дни памяти Ани Политковской собирали буквально по пальцам, можно было пересчитать журналистов, которые пришли бы почтить ее память. Надеяться на то, что придет новый добрый дяденька начальник и скажет: ребята, ну вам немножко побольше свободы сегодня, но это наивно, потому что тогда это будет не свобода, это будет просто очередной кусок кости.
Сказал главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 13 февраля, премьер-министр Австралии Кевин Радд. Он принес официальные извинения коренному населению за политику всех прежних руководителей Австралии. Вот цитата: «Мы просим прощения за унижение и упадок, которым была подвергнута благородная культура и ее достойные люди». Премьер-министр имел в виду, в частности, политику насильственной ассимиляции и разлучения семей, согласно которой детей аборигенов направляли в белые семьи и госучреждения на воспитание. На церемонии в парламенте, где Радд произносил речь, присутствовали 100 племенных лидеров аборигенов, которые составляют сейчас около 2% населения Австралии. Кабинет Радда планирует целую систему мер по улучшению условий жизни аборигенов. Кевину Радду 50 лет, он родился в штате Куинсленд. Получил страноведческое образование в Канберре, специалист по Китаю. Политикой интересуется с юности. Работал дипломатом, затем в Швеции, Китае, потом в органах управления штата Куинсленд. С 2006 года лидер лейбористской партии Австралии, выигравший последние парламентские выборы, а с конца минувшего года глава правительства страны. Очень «Человеки дня» Радио Свободы, говорит мой коллега Игорь Померанцев.
Предшественник Кевина Радда на посту премьер-министра Австралии Джон Ховард упрямо отказывался принести извинения аборигенам. Он опасался, что это приведет к бесконечным судебным тяжбам. Он считал, что современники не несут ответственности за грехи предков и не желал, чтобы, по его выражению, история страны надела траурную повязку. Консерватор Ховард мыслил и продолжает мыслить сугубо политически. Лейборист Кевин Радд мыслит религиозно. Вот цитата из его эссе. «Христианское измерение не должно быть презрительно отвергнуто светскими политиками, словно речь идет о нежелательном вмешательстве в политическую сферу. Если церковь не будут допускать к дебатам о ценностях, которые лежат в основе нашего общества, в основе нашей экономики и общественного строя, то мы окажемся в весьма странной ситуации». Религиозное мышление пренебрегает конъюнктурными соображениями. А эти соображения звучат убедительно. Международное право гуманизировалось только в новейший исторический период, и потому, мол, нельзя судить о прошлом по сегодняшним меркам. Понятие преступления перед человечностью возникло тоже лишь в 20 веке. Вообще, то, что мы сейчас считаем преступлением и жестокостью, в прошлые эпохи, мол, было нормой. Да и мир прежде, мол, жил по звериным законам. Если бы один народ не подмял под себя другой, то сам бы стал жертвой своей жертвы. Почему все же британские лидеры просят прощения за колониальную политику, а Соединенные Штаты Америки извиняются перед потомками африканских рабов, насильно привезенных в США? Да потому что у этих стран есть историческая память, есть чувство родства с предками, есть, наконец, великодушие и вера в собственную мощь. Ну и, конечно, приверженность к ценностям, которые принято называть христианскими. Об этой приверженности можно говорить формально, но можно и искренне, как это делает Кевин Радд. Христианская точка зрения в дебатах о политике может не доминировать, но она должна быть услышана. А будучи услышанной, она должна быть всерьез воспринята наряду с другими аргументами, каким бы светским ни было современное общество. Редкий случай, когда современный политик, оказавшись в спорной ситуации, действует согласно своим убеждениям.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Игорь Померанцев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 февраля. Над этой программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуск Андрей Шар. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры, потому что после новостей Иван Толстой, как всегда, по средам с европейским часом радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы «Ивана» рассказ о чешском документальном фильме «Гражданин Гавел». Не пропустите. Всего доброго.